Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», страница 685, пятое письмо. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Еще раз. Пятое письмо. «Труды Бааль-Сулама», страница 685. «Дорогому душевному другу, пусть свеча его светит вечно. А что ты намекал мне в своем последнем письме, что скрыл я лик свой от тебя, что я держу тебя за врага? Ты хочешь сказать, как тот, кто слышит оскорбление, но молчит. И я не разделяю бремя ближнего, и совершенно не волнуют меня страдания ближнего. Я на самом деле признаю, что ты был прав в том, что я совершенно не чувствую тех страданий, которые ты ощущаешь. И наоборот, я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. В противоположность этому, я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправленность лишена надежды, и ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, но только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор. Ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей. И в этом я не сомневаюсь ни секунды. Ведь знаю я, что больше тех, кто с нами, чем тех, кто с ними, и довольно понимающему. Однако расслабленность рук замедляет время. И эти подлые муравьи скрыты, и даже место их неизвестно. И об этом говорит мудрец. Глупец сидит, сложа руки, и снедает себя. Ибо опустил Моше руки. Но когда поднимает Моше свои руки веры, сразу же раскрывается все, что должно раскрыться. И тогда одолевал Исраэль при всей крепкой руке и при всем страхе великом. И это называется «все, что найдет рука твоя в силах сделать, делай». И когда наполнится мера их, исполнится слова Писания. «Свергнуты будут грешники, а при исчезновении грешников в мир приходят свет и радость, и тогда нет их». И я помню, что подобное этому было у меня с тобой в первый день Рош-Ха-Шана, когда мы вернулись из дома А.М., пусть светит свеча его с Кидуша. Ты поведал мне об очень печальных расчетах, которые ты обнаружил в своем молитвеннике утром во время молитвы. И преисполнился я перед тобой великой радостью. И ты спросил меня, веселье это, что проку в нем? И я тоже сказал тебе, как сказано выше, что при раскрытии погребенных грешников, хотя они и не покорены полностью, в любом случае, само их раскрытие считается великим спасением. И к этому привела святость дня. Можно продолжать, но можно остановиться.
Вы решили, что этого достаточно? Хорошо. Что можно к этому добавить? Все мы с самого начала находимся в свойстве противоположном Творцу, отдающей силе, наполняющей всю реальность, управляющей всей реальностью, поддерживающей и оживляющей ее. А мы получаем силу жизни, существования от этой силы, в наше желание получать, и на уровнях или на величине желания получать, которых мы не чувствуем, Творца, мы можем существовать. На первой, второй, третьей ступени, где мы не чувствуем Творца, они называются у нас неживым растительным, животным уровнем. Желание получать в нас, в которых чувствуется уровень развития желания, неживой растительной животной, мы не тянемся, не интересуемся в раскрытии причины, откуда это, что это, как и в нас, так и в нашем теле, так же и в наших желаниях, которые находятся перед нами во всей этой реальности. И это желание, которое представляется нам еще дальше и противоположнее нам. И что это все-таки наше. И так каждый должен видеть. Только на уровне говорящей, если этот уровень пробуждается в человеке, человек начинает чувствовать на этом уровне, в этом новом обновляющемся желании, которое называется точка в сердце, это начало нового уровня говорящий, человек должен чувствовать уже на этой ступени отношение к дающему. И этим характеризуется эта ступень, этим она особенна, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света. И тогда, когда пробуждается стремление искать Создателя, причину жизни. У нас пробуждается это также постепенно, снова по четырем стадиям, когда мы пока еще ищем, почему мы живем, ради чего, стоит ли жить. Все вопросы, которые относятся к уровню человека, у животного нет вопроса, жить или не жить. Но мы начинаем задавать эти вопросы, и все отчаяния, все вопросы этого рода — это уже развитие человека на уровне самого человека. Пока мы не достигаем состояния, когда мы должны уже узнать суть жизни, источник жизни, смысл жизни, которого нельзя постичь, этого смысла жизни, причину. И если мы находимся в нашем свойстве, не относящемся к жизни, а относящемся только к получению той малой толики жизни на уровне неживом, растительном и животном. И как развить желание для того, чтобы ощутить жизнь, ощутить Творца, и создать такую возможность почувствовать его. Это у нас называется развить кли и свет на духовной ступени, на ступени человек, говорящий. Для этого дали нам каббалисты советы, которые в целом собираются к науке, называемая наука каббала. И нам говорят, что, по сути дела, все эти силы находятся в нас и скрыты в нас, но мы должны раскрыть их. И здесь говорит Бааль Сулам в этом послании, как с помощью правильных действий по отношению к одному из своих учеников он видел, как раскрывается по отношению к самому ученику желание, которое не относится к уровню говорящей, испорченное желание. Когда есть у него потребность, он желает раскрыть эту ступень говорящей, но не способен. И это ощущается им как большие страдания. И поэтому он очень рад видеть такое развитие в своем ученике. И надеется, что ученик еще вырастет даже в этом отрицательном ощущении и не будет расслабляться в продвижении. Создаст условия все лучшие, чтобы раскрыть добавочные потребности в свойстве отдачи и будет производить добавочные усилия, чтобы раскрыть само свойство отдачи и с помощью него раскрыть в себе уже высший мир, высшую силу, когда все это раскрывается в самом человеке. Человеку кажется, как говорит нам Бааль Сулам в видении в книгу Зоар, что мир находится вне нас. И эта иллюзия нужна для того, чтобы мы как раз смогли приобрести большое количество свойств. Потому что если он находится вне нас, я смотрю на него как через увеличительное стекло, когда это увеличение я достигаю с помощью силы своего эгоизма. Когда я смотрю на кого-то, если я его люблю, я не вижу в нем плохих вещей. Если я ненавижу его или отвергаю его естественным образом, потому что я таким образом устроен, я словно увеличиваю все в нем и желаю это истолковать как плохое. И не важно, как я это истолковываю, как плохое или хорошее, но важно, что я могу таким образом раскрыть свойства, многочисленные дополнительные свойства с очень большой точностью. И так же, как мы видим весь наш мир, хотя он весь является внутренним, но я просто таким образом раскладываю свое внутреннее ощущение снаружи и вижу в более увеличенном и ясном виде, также я должен понять по отношению к высшему миру. Ведь хотя мне кажется, что высший мир находится вне меня, где-то там, вне моего тела, вне моих свойств, моих ощущений, я словно желаю приблизить его. Язык таков также, как будто он находится далеко, и я приближаю его или приближаюсь к нему, но это только язык, которая исходит нам из языка ветвей. Но на самом деле все находится в человеке, и высший мир тоже. Мы его раскрываем только в изменении внутреннего свойства в человеке. И тогда мы начинаем видеть, что раскрытие мира и раскрытие человека — это то же самое. К примеру, даже не к примеру, а к практическим действиям, мы чувствуем наш внутренний мир, внутреннее строение наше, как внешнее. Так я это ощущаю. И весь мир — неживой, растительный, животный. Все, что происходит в нем, все свойства, все законы физики, химии, зоологии, биологии, ботаники, астрономии, что ни возьми, все это является моей внутренней психологией. Только я учусь ей в таком виде, что это внешние законы внешнего мира. Затем посмотрите, насколько мы слабы в нашей внутренней психологии и насколько мы сильны в раскрытии этих внешних наук, естественных наук, то, что называется. Это пример того, насколько то, что мир кажется нам вне нас,
не
Это дано для раскрытия учебы, и отсюда мы должны учиться тому, что это мы, и все привести извне внутрь. Что я хочу сказать здесь? Ну, скажем, мы говорим об отношениях между людьми в нашем мире. Это все изменения, существующие в нас, и в супружеских отношениях, в депрессии, в отношениях между людьми, в нашем эгоизме, как мы можем научиться этому в отношениях между нами. В особенности в последнее время мы изучаем экономику, политэкономию, географию, историю, отношения между людьми, да, нет, дай возьми, насколько можно использовать каждого, заработать на каждом при таких-то условиях, когда природа нас выстраивает таким образом, что мы должны заработать, с другой стороны, не дать себе, и так далее. То, что называется, идите и зарабатывайте друг на друге. Это наша внутренняя психология. И то, что экономика находится в кризисе, это мы находимся в кризисе. Я внутри уже не могу справиться. Мой эгоизм не находится снаружи, когда я говорю, что это из-за эгоизма. Это я внутри так устроен. Поэтому тот, кто понимает, что весь этот большой кризис, который мы видим сегодня во внешнем мире, указывает на внутренний кризис в человеке, поскольку это все в нем, насколько мы учимся на этих внешних вещах, и каббалисты как раз поддерживали это. Они были заинтересованы в изучении мира таким образом, чтобы привести эти вещи в соответствие и понять их, что происходит внутри. И вследствие того, что мы видим сегодня происходящее, мы видим, насколько мы продвигаемся очень хорошими шагами к состоянию, когда раскроется в нас, внутри нас, этот кризис. И если он уже раскрывается на уровнях, прежде он раскрылся на каком-то экологическом уровне, затем во взаимоотношениях между людьми, во всевозможных видах торговли, промышленности и так далее. И постепенно человечество начнет понимать, что этот кризис является внутренним кризисом человека, а не внешним. И это кризис не между одним человеком и другим, каким он представляется нам, что все эти люди являются частями моего желания на уровне говорящей. Но это нужно для того, чтобы я вследствие этого понял, что если выстрою связь между всеми этими своими желаниями, чтобы это стало для меня единым желанием, так, точно так же, как эти 7 миллиардов относятся ко внешним моим желаниям, но если я их соберу внутрь, и вместо них я получу одно желание, один единственный, единый, как обучает этому наука Каббала. И я вследствие этого желания раскрываю новое единство, которое называется основой мира, Творцом, силой управляющей, ведущей, присматривающей. И таким образом человечество придет обязательно к решению, что оно должно изменить себя и видеть весь мир не как мир, но с помощью того, что мы объединяемся между собой. Что мы тем самым делаем? Мы помогаем каждому начать раскрывать, что все мы находимся в каждом. мы сидим за круглым столом, скажем, или на семинаре, и каждый в конечном счете должен почувствовать, что все находятся в нем. И тогда в этом особом интегральном желании человек почувствует высшую реальность, то есть более продвинутой ступени его развития, которая называется высшим миром, духовным миром. Потому что по отношению к неживому растительному животному уровням это ощущается как дух. Почему как дух? Потому что он наполняет, оживляет все предыдущие ступени и дает человеку уже ощущение существования внетелесного. Потому что благодаря тому, что человек приближает все, что представляется ему вовне, все его внешние келим, все это его так называемые глобальные келим круглые, называемые мозг, кости, жилы, плоть, кожа, или корень, душа, тело, облачение, чертог, когда он собирает все эти кили вместе, он начинает ощущать новые кли, новый свет, когда предыдущие ступени тоже растворяются в предыдущем ощущении неживой растительно-животной, потому что они ощущались таким образом без внутренней силы, которая наполняла их. И я не чувствовал, что управляет эти уровни неживой растительной животной, что наполняет их, что движет ими. Сейчас я раскрываю, что это силы природы, но силы духовной природы, поскольку я в них раскрываю духовную силу, силу отдачи, которая действует в них. Не знаю, смогу ли я передать в той мере, в какой я раскрываю силу отдачи на уровне говорящей, в той же мере уровни неживой растительной животной присоединяются к уровню говорящей, включаясь в него. И тогда я прекращаю чувствовать мир, поскольку он материален. И я чувствую его, что он входит, включается в эту духовную силу, которая не только оживляет его и движет им, но что материя включается в дух. То есть желание неживое растительное животное включается в желание говорящего уровня. И поэтому является хорошим признаком раскрывать все эти недостатки, которые все раскрываются из закона прямого и противоположного раскрытия. И поэтому необходимо радоваться тому, что они раскрываются в отрицательной форме, потому что это является начальным уровнем раскрытия, за которым уже после этого состояния приходит уже исправление и наполнение. Поэтому необходимо понять, что как раз если мы идем правильно по нашему пути, нет места для разочарования и нет места для плохих ощущений. Но человек, который продвигается правильно, должен всегда пребывать в радости, потому что он проходит все эти этапы и оправдывает их, потому что они являются обязательными для того, чтобы раскрыть совершенство. Да.
Есть тут вопрос об исправлениях, которые задают и из Иерусалима, и из Цвата, и из Германии. Что это за неисправленность, такая, которая пишет Бааль Сулам? Как можно определить, что это неисправленность, и каковы самые эффективные действия по раскрытию неисправленности?
Неисправленность, прежде всего, это из-за отсутствия оправдания состояния, потому что все состояния, проходимые мной, должны раскрыться таким образом обязательно, потому что это так находится в моем корне, в моей природе, и состояние, которое раскрывается, раскрывается от легких к тяжелым. Они раскрываются, как мы изучаем учение десяти сферот, и вообще из нашей жизни, но по уровням зарождения, вскармливания и большое состояние. Когда я маленький, или даже не маленький, вообще не понимаю себя, а затем я словно родился, то есть родилось во мне осознание и понимание. Вначале это было просто ощущением, когда я не понимал, где я нахожусь. Вроде бы не знал, что здесь происходит. А затем начинается ощущение, может быть, плохое ощущение, затем немного более хорошее ощущение всех состояний. Затем я начинаю воспринимать уже Высшего, то есть того, кто управляет меня, изменяет меня. Складываются всевозможные отношения, мне кажется хитрым, то есть скрытым от меня. Я ищу и гоняюсь за ним, и не знаю, откуда и что. И мне говорят, что ты его можешь раскрыть с помощью окружения, но я этого окружения не желаю. И мне говорят, что в той же мере ты его не желаешь, потому что это то же самое. Короче, есть здесь очень много состояний. И эти состояния являются предваряющими пониманию, осознанию. Когда уровень мохин, большого состояния, последнее, это зарождение вскармливания мохин, большое состояние. И это естественно, потому что я не могу понять чего-то, пока не проходят во мне всевозможные действия, их причины, которые я раскрываю, и связь между этими причинами. И тогда я начинаю их связывать между собой и начинаю получать какое-то свечение, их внутреннюю суть, откуда это исходит, как это исходит. И вследствие связи между ними я начинаю раскрывать их источник, который вообще находится вне их, вне всех тех действий, которые я ощущаю. И очень трудно человеку продвигаться, потому что он не оправдывает. Не оправдывает эти действия, которые проходят по нему, не действия. Действие — это когда кто-то действует. По отношению к человеку правильно сказать случаи, происходящие с ним. Он хочет определить, кто это действует, кто работает, если есть уже этот вопрос. В общем, это тяжелый путь, поскольку мы не относим все происходящее с нами к «нет никого, кроме Него». И не относим даже к «нет никого, кроме Него» то свойство, которое, что Он является только добрым и несущим добро. И поскольку мы не пытаемся находиться в этом, в этой единой хорошей силе, мы из-за этого не желаем ничего раскрывать пути. И даже есть такой период в развитии человека, когда он боится. Боится того, что раскроется ему что-то. Он не желает. Лучше уж пусть ничего не раскрывается. Потому что даже чувствуется внутренняя боль телесная. И все, что раскрывается, это раскрывается через боль в очень нехорошем ощущении. А развитие как раз строится на том, что человек ожидает всех раскрытий как можно больше, и тогда он может произвести со своей стороны усилия, приложить усилия. И это не будет пустыми усилиями, когда он обманывает себя. Но он боится проделать эти шаги вперед. Но на самом деле, если есть только хорошая, правильная поддержка со стороны окружения означает, что он преодолевает свой эгоизм и обращается к окружению, и он тогда как будто отменил свой эгоизм, который пролегал между ним и Келим, это его окружение, ведь это его, только из-за эгоизма, а не представляя себя внешними келим. И тогда он возвращает себе эти келим, эти средства, и может с помощью них раскрыть следующие состояния с радостью, приближая их. Это в той мере, в какой он отменяет свой эгоизм по отношению к группе, в понимании того, что это не группа, а это именно его внутренние свойства. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, можно ли вообще определить отношение к Творцу в то время, когда он скрыт?
Кто такой дающий? Кто такой дающий? Есть что-то, находящееся вне человека. Только человек должен выстроить себя, чтобы сплотить все свои части, которые оторвались от него, которые отключили от него, чтобы собрать их все вместе и раскрыть силу жизни внутреннюю в себе. И это все, что есть. Мы находимся в одном желании и раскрываем в нем единый дух жизни, не более того. Что мы ищем? Снова что-то внешнее. Это не внешнее. Вся наша работа — собрать все, что есть, и все, что нам представляется внешним, и понять, насколько мне представляются эти килим все более внешними, именно они являются самыми внутренними и важными килим для меня. Это, я говорю, в противоположном взаимоотношении, в разбиении, когда отключаются и отпадают от меня килим, которые находились на высоте, то, что было в Кетере, упало глубже всего, в Хохме менее глубоко. То есть в мере отдаления от меня, это говорит только о том, насколько это важный килим. Мы даже не раскрываем эти важные килим для нас, настолько не обращаем внимание на все эти понятия.
Спрашивает ученик, я всегда оправдываю, но состояние не меняется. Что же не в порядке?
Это внешние вещи, выяснять, что в порядке, а что не в порядке. Это не является вопросом. Да, Гиль.
Рав, он говорит здесь, он говорит, что рад он, что они вылезают из своих нор, потому что если мы посмотрим на них, то останется от них груда костей. И он говорит, что по исчезновении грешников приходит радость в мир. Что значит, что мы посмотрим на них?
Начни понимать, что эти грешники — это не грешники. Приблизь их к себе, пойми, что эти внешние свойства являются внутренними. Люди, все те вещи, которые ты видишь и распознаешь внешне, или даже внутренне, нет в них ничего плохого, но только сила разделения между ними, сила размежевания между ними. Если ты начинаешь работать над объединением между ними, ты исправляешь их, ты их приводишь к правильному состоянию, к их естественному состоянию. Нам представляется испорченная картина. Что я могу сделать? Наари принес мне подарочек. О, вы меня видите, да? Вот так вот. Подарочек мне принес, чтобы я мог читать. Потому что здесь и свет, я извиняюсь. И у меня есть очки для дальнего зрения. И он мне принес такую вещь. Представь себе, я вижу мир испорченным. Что я могу сделать? Да? Это то, что мы видим. И надо исправлять. Для того, чтобы его исправить, нам дан наш эгоизм. И через эгоизм я вижу тебя в виде, если бы это было каким-то моим внутренним свойством, называемым гиль, я бы любил его, не очень-то смотрел на него, любил бы все, что есть у меня. Есть у меня много внутренних вещей, миллиарды плохих всевозможных свойств. Я что, обращаю внимание на них, распознаю их? Нет. Почему? То, что сказано, все преступления покроют любовь. Я люблю их, и тогда хорошо, и это во мне хорошо, и это хорошо. Ну, иногда, но не настолько. Но, слава Богу. Я люблю себя. Да? Вот так. Теперь, для того, чтобы предоставить нам какую-то возможность, буквально шанс увидеть истину, то дали нам видеть именно в таком виде, в таком представлении, в театре. Когда я вижу свои внутренние свойства, посмотри, в каких видах. Я смотрю на тебя. Глаза твои, чубчик, на него посмотри только, твое поведение вообще. Тысяча вещей, как ты видишь себя в жизни. Посмотри. Я начинаю различать, как в каких-то своих свойствах, в одном из свойств, не живой растительный, а животный уровень говорящий. Насколько оно сложно, это свойство. И если ты близок ко мне, я вообще тебя хорошо, хорошенько изучаю. Как такое возможно, если бы это было внутри, я бы в эгоистическом виде мог научиться этому? То есть наш эгоизм, с одной стороны, извлекает наружу и отдаляет от меня не на физическое расстояние, а на чувственное расстояние в противоположности мне, в ненависти. Отдаляет от меня мои свойства, раскрывает их по отношению к моему желанию в противоположном виде. Это сила разбиения между нами, когда расстояние между нами, дистанция чувственная, это является силой разбиения. И тогда я могу видеть, как через это увеличительное стекло я могу видеть свое внутреннее свойство. Именно так. И весь мир, то, что называется, нужен мне, все находится передо мной, да?
Так в чем же ключ, который даст человеку возможность сделать это? Я вижу, как люди вдруг начинают ненавидеть друг друга, в группах люди не в состоянии говорить друг с другом.
Потому что они забывают об этом принципе, о котором мы говорим. Если мы их не изучим, они будут находиться в такой ненависти и отдаляться от этого. И природа будет давить на них и все-таки приблизит их к объединению. И они не смогут находиться к объединению, пока не дойдет до войны, пока в войне, в страданиях они дойдут до безвыходного состояния, когда поймут, что необходимо объединиться. Еще войны, пока не поймут, что мы должны заняться нашей природой, мы должны покончить с этой ненавистью.
Но все-таки, если я пытаюсь найти что-то, что поможет мне в ежедневной жизни, мы видим, что если приходят удары, так мы учимся.
И тогда ты можешь принести удары. Ты можешь. Наука Каббала говорит, приносить для себя удары. Какие удары? Зависть. Зависть. Я вижу, этот лучше, этот лучше, этот. Почему этот лучше? Почему его уважают, а меня нет? А, потому что он дал подарок, потому что он поступил так, а я нет. И тогда я стесняюсь, может быть, мне тоже стоит дать. Но что же я дам? Я дам на самом деле, я ведь хочу получить уважение, скажем. Нет, с помощью того, что ты даешь, даже если ты желаешь почести, ты привыкаешь давать. Ты видишь, что отдача — это хорошо. Даже эгоистическая. И таким образом ты продвигаешься. То есть мы должны вызвать на себя эти удары. Но удары в таком виде, что у тебя есть выигрыш от них. Так же, как и зависть, почести, тщеславие.
Но чем помогает ускорять эти распознавания, видеть их, ничего не ждать? Мы все время говорим в группах, что каждый уверен в своей праведности, в конце концов группа распадается. Мы видим такие группы, где годами люди сидят, каждый в своем углу. Занимает столько времени, как можно ускорить распознавание этого?
Прежде всего, необходимо понять и довести до знания всех, что раскрытие грешников, как здесь говорит Бальсулам в этом послании, письме, обязательно. Это обязательно. Только мы должны перед этим написать какую-то конституцию, согласие, союз, что несмотря на то, что мы, придут к нам беды, что хотя мы в таком и в таком и в таком виде, но на самом деле это истина. И есть у нее возможность разбить все наши договоры, которые мы заключали. Мы не сдвигаемся с этого договора, что все, что мы раскрываем, это для нашего продвижения. И мы должны преодолеть все эти вещи и прийти к объятию. Вот. И они должны написать это, что называется договором, союзом. Это он нам объясняет, что ты должен написать его, не выполнить, как это сказать, а поставить его как условие, прежде чем ты идешь к какому-то разделению, разъединению. Иначе в чем польза от этого? Ну, когда ты, находясь под купой, подписал брачный договор, что я готов дать $1 000 000, и нет никакой проблемы. Это правильно, да. Когда ты затем хочешь развестись, ты смотришь на это, какой идиот написал это. Это же не я. И то же самое есть у нас в группе. И мы должны понять, что это обязывает. Под хупой это обязывает тебя заплатить, а здесь тебя это обязывает заплатить тем, что ты остаешься в этом союзе, ты его осуществляешь выше своего знания, потому что твое мнение сегодня, с чего вдруг? Я их не терплю, они неправы. Я не хочу их видеть, спасите. Нет, ты должен его выполнять. Вы как управляющие всеми нашими кругами, вот этими группами мира, должны потребовать от них, чтобы они подписали такой договор. И чтобы это было у тебя в архиве. И тогда ты сможешь извлечь его иногда и скажешь: давайте проверим. Даже не важно, что ничего не происходит. Вроде бы ничего не было, но чтобы это врезалось им буквально в мозг, это обязательно. И мы должны также поступать с собой в группе и в отношениях между... в отношении во внутренней группе здесь. Когда я все время обновляю это, у меня нет шанса приблизить мои желания, в которых я раскрываю Творца, если я не делаю это таким образом. Когда каждый, насколько ты смотришь на него, и он не пробуждает в тебе никакого хорошего чувства, он является твоей внутренней сутью. То есть он намного более внутренний, чем может ты представить себе свойства, ощущения, желания, то есть свою внутреннюю душу. Это намного больше. Потому что чем дальше находятся эти свойства, они более внутренние. Ты видишь, насколько мы видим в мире людей, народы. 10 колен мы еще не раскрываем. Это будет в конце всех исправлений. Да.
Это по отношению к нашим товарищам. А как сейчас я буду работать в этом по отношению к миру? Это там то же самое? Или так я могу работать только по отношению к товарищам из мирового кли? Ты не можешь работать с миром так, как с товарищами, потому что с товарищами ты находишься в едином подходе. Вы понимаете друг друга. То есть, есть у тебя согласие с твоими внутренними келим, что через разум ты действуешь и можешь привести в действие желания, мысли твои, которые ты чувствуешь, находящимися в твоем теле. У тебя есть то же самое соглашение в разуме и чувствах с еще несколькими людьми, которые находятся как бы вроде тебя, что вы работаете над этим, над тем, что каждый приближает к себе эти внешние вещи, эти мысли, эти желания к себе, каждый. Но у тебя нет этого соглашения пока что взаимного с миром. Соглашение с миром только одностороннее, что ты как бы подписался перед миром, но мир перед тобой ни в чем не подписался, и здесь нет взаимности. Поэтому я работаю в том, что называется распространением, не взаимно, как в группе, а в распространении, то есть одностороннее, в одном направлении, только для того, чтобы вызвать их присоединение к группе, для того, чтобы присоединить внешние желания к внутренним, чтобы они стали внутренними. Я должен над этим работать. С другой стороны, происходит кризис, то есть ощущение пустоты в этих желаниях внешних, поскольку то, что все, что находится вне человека, это его желание. И тогда он начинает понимать, что у него нет выхода. И так они приблизятся. Пока что есть разница между отношениями в группе и отношением к миру. Но в конечном счете все будет единым целым. Да. Микрофон.
Восприятие мира в себе является восприятием выше знания?
Вопрос такой. Правильнее было бы так сказать. Восприятие, оно не выше знания. Восприятие — это уже восприятие. Это то, что находится внутри моего желания получить наслаждение. Исправленного. То есть я воспринял некое желание, в котором властвует уже свойство получения, свойство отдачи. И это называется моим будущим миром. Кроме этого, есть иные желания, над которыми пока что свойство отдачи не властвует. Властвует свойство получения. Или одно, или другое. То есть, свойство получения. Но я хочу совладать с ним, сделать так, чтобы там властвовало свойство отдачи. И тогда я работаю над этим. У меня есть такая возможность со стороны природы, со стороны подготовки, что хотя я нахожусь в свойстве получения, я могу как бы работать с собой, как будто бы я нахожусь в свойстве отдачи. И это усилие называется верой выше знания, против знания, что несмотря на то, что мое знание, мое мнение в получении, но я насильно произвожу здесь какое-то действие, которое как бы дающее, как бы являющееся отдачей.
Из глубины вещи я понимаю, что высшее знание — это еще перед раскрытием моего внутреннего мира. То есть есть знание, есть промежуточный этап, когда это понимание, что есть такая вещь, внутренний мир, и я начинаю играть в игру отдачи, хотя это на самом деле не отдача, А над этим есть самоотдача.
И над этим есть самоотдача, верно. Мы находимся во время подготовки в состоянии, когда я как будто бы отдаю, хотя я полностью желание получать. И моя отдача — это не истинная отдача, это как будто бы. А затем мы из этого приходим к истинной отдаче. Но истинная эта отдача, она тоже находится поверх желания получать наслаждение. И всегда желание получить наслаждение для самого себя находится под сокращением, и в нем есть тьма и пустота. И над ним есть желание получать, которое приобрело свойство отдачи. И в нем властвует свойство отдачи, которое называется верой выше знания. То есть желание отдавать, намерение отдачи, которое находится выше моего желания получать, которое находится во тьме. И все-таки оно должно существовать такое.
Можно сказать, что намерение по отдаче — это выше знания.
Да.
А сама отдача как?
Это отдача. У меня нет дающего действия. Мое действие всегда — получать. Но мы говорим, мое дающее действие — это намерение, которое я привожу в действие.
И как это связано с воззрением мира во мне?
В тот момент, когда я начинаю видеть любую вещь, что я могу с ее помощью отдать, я начинаю чувствовать, что она принадлежит мне. Если я весь являюсь дающим по отношению к тебе во всех своих свойствах, во всех своих желаниях, связываюсь с тобой и наполняю их, я чувствую, что или я облачаюсь на тебя, или что ты находишься во мне.
Тогда мир во мне — это следствие такого представления.
Верно. Мы раскрываем, что все, что находится, находится во мне. И то, что сейчас мне кажется находящимся снаружи, это только для того, чтобы увеличить во мне чувствительность ко всем этим деталям. Что если мне что-то казалось находящимся снаружи, то я бы не... Если я что-то воспринимал находящимся снаружи, то тогда я... То моя любовь покрывала бы изъяны, которые я мог в них увидеть. Скажем, я смотрю сейчас на тебя, я могу сказать тысячу и одну вещь, которую мне не нравится. Или еще там тысячу и одну вещь, о которой я не могу сказать, нравится она мне или нет. Но это потому, что я вижу это вне меня. Почему? Что значит «вне меня»? Значит, отличное от меня. Это что отличное от меня, я не люблю. Ты понимаешь? Я не люблю. То есть, любую вещь, которую мы видим вне себя, вне нас, у нас есть какое-то отдаление от нее.
Я думаю, что вопрос... Я не хочу слишком надоедать публике, но вопрос направлен на то, чтобы узнать, как мы, каков путь, когда мы находимся в определении того, что это вне меня, как Раф сейчас объяснил. Когда мы определяем что-то вне нас, как мы можем определить внутри нас все это одно, себялюбие или любовь? У нас нет выяснения здесь. Выяснение всегда вне меня.
В той мере, в которой мы спустились с дерева и начали раскрывать себя отдаленными друг от друга на человеческом уровне, когда мы перестали быть обезьянами и перестали быть животными, и даже перестали быть крестьянами, которые там работали каждый на своем поле тысячу лет назад, вошли в разделение между собой. Это в основном нам из Вавилона досталось. Разделение между нами, ты не я и так далее. И это все началось с той самой Вавилонской башни. Разделение, когда ты чувствуешь, что все остальные противоположны мне. Раньше был единый народ, единые вещи. И вдруг, что за единый народ? Каждый сам по себе. Давайте разойдемся, иначе мы просто убьем друг друга. тогда начало раскрываться это злое начало, которое мы называем эго. И с этого момента человек начал чувствовать, что остальные находятся вне него, вне его. А до этого он чувствовал, что они как бы мои. Мы не понимаем этого ощущения. Я и он — это то же самое. Как может быть, что я не дам ему половину или даже больше? Естественное отношение как к тому, что внутри, так и к тому, что снаружи. Это называется единым человеком. Что такое единый человек? Что не было людей, но состояние было таковым. Мы думаем, что были первобытные люди, которые там пожирали друг друга, каннибалы какие-то. Они не чувствовали, что тот, кто находится снаружи, что он отдален от меня. Не то, что они были праведниками. Праведник — это тот, который преодолевает свое зло, а в них не было зла. Зло началось, зло проявляется в развитии, начиная с Вавилонской башни и дальше.
Можно ли получить какой-то сфокусированный совет, может быть, представление, как Раф решит, как мы выходим наружу из себя и выясняем, и видим выясняемый объект вне нас для того, чтобы мы могли прояснить его?
Большентов сказал тебе, что все является твоей тенью. Это главное, что он хотел распространить. Это учение Бальжемтова, что все является твоей целью, твоим отпечатком, отображением. Это находится во многих книгах хасидских.
Рав, нас светит точка, когда мы воспринимаемся внутри себя в таком виде. Я могу сказать о Раби Нахмане, что весь мир создан для меня, и поэтому я могу начать исправление.
Да, у тебя есть вокруг этого многое.
И поэтому выясняется какое-то место, я пытаюсь воспринять это для работы выше знания. А где здесь работа выше знания? Ведь это работа внутри знания, вне меня, в тот момент, когда я вижу кого-то, не находящимся в себе, и я выясняю, хороший, плохой, есть мне чему учиться, я завидую ему, он мне лучше меня, хуже меня.
Нет, это ты эгоистическим образом судишь.
Эгоистическое, но как я могу выяснить по-другому?
Но ты должен иначе, ты должен относиться к нему так, чтобы чувствовать, что он как ты, хотя он и не ты. Несмотря на то, насколько он от тебя далек, смотря на то, насколько ты можешь его приблизить. Что мы делаем в группе? Как мы в ней работаем?
Это знание, которого мы пока еще не узнали.
Узнали.
Что такое действие по исправлению? Я сейчас вижу товарища или вообще любого человека. И я пытаюсь найти путь к нему, и не могу себя изменить.
Друзья, мы закончили. Мы переходим к следующему этапу. Вы входите. Мы говорили об изъянах, а ты вдруг начинаешь говорить об исправлении.
Перейдем к следующей части нашего урока.